Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии Роман Бабаян. В Москве 18 часов 6 минут. Сразу же начну с наших телефонов. Телефон, по которому можете позвонить. Хотя на самом деле, не уверен, что сегодня у меня будет возможность максимально, ну, как-то долго общаться по телефону. Почему? Сейчас узнаете. Но, тем не менее, номер телефона, по которому, в принципе, можете позвонить к нам в студию и задавать свои вопросы, 8495-7373-94-8. СМСки присылайте по телефону плюс 7-925-48-94-8. Ну и, естественно, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Работают все наши социальные сети, Твиттер, «Говорит МСК», в начале собачка и так далее. Ну что, значит, сразу расскажу, как я планирую сегодня провести 2 часа эфира. Значит, смотрите, друзья, сегодня у нас будет гость. Сегодня у нас будет гость, я вам больше скажу, вся редакция замерла в ожидании, мы его ждем, но московские пробки не щадят абсолютно никого. Мы ждем министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, он у нас в студии. И он уже едет, нам сказали, что он немножечко из-за этих самых пробок опаздывает, поэтому, в принципе, мы с вами поговорим вначале об основных событиях, которые разворачивались на этой неделе и которые, ну, может быть, еще и получат какое-то развитие. А когда Владимир Ростиславович подъедет и войдет в студию, мы начнем разговор с министром культуры. Я постараюсь принимать телефонные звонки, да, дам возможность вам, собственно, задавать вопросы и по телефону. Я, естественно, постараюсь передавать ему те вопросы, которые вы будете задавать в Телеграме и в Твиттере. Но на самом деле, вот я вам по секрету скажу, вот мы готовились к интервью с Владимиром Мединским, и у нас просто огромное количество вопросов. Боюсь просто, что на все не хватит времени. Но будем, в общем, одним словом стараться. Вот я уже вижу, эх, на метро, конечно, было бы быстрее. Вот это был бы номер, министр, да на метро. Да никаких проблем, знаю Владимира Ростиславовича. Не удивлюсь, если он сейчас зайдет в студию и скажет, что он добирался к нам на метро. Я вчера тоже опаздывал на одну очень важную встречу, выскочил, прыгнул в метро. И прекрасно доехал за 12 минут вместо часа 28, о чем мне говорил доблестный навигатор. Итак, давайте, друзья, вначале по основным событиям, которые состоялись на минувшей неделе. Ну, конечно, печальная новость — это кончина бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Ну, он скончался в Мюнхене, вы знаете, после неудачной операции на сердце. Было прощание, на это прощание приехал президент России, приходили просто люди. Мы на протяжении всего дня говорили, вспоминали Юрия Михайловича Лужкова. И сегодня я еще планировал с вами поговорить, потому что мы все-таки, ну, страховались на тот момент, ну, мало ли, министр все-таки, да, его могут отвлечь, и вдруг там пришлось бы, допустим, там переверстывать эфир, да, и, соответственно, на эту тему я тоже хотел с вами поговорить. Дальше, естественно, переговоры в Париже. Переговоры в Париже в нормандском формате. Первая встреча президента Путина и президента Зеленского. Это встреча, которую ждали, ну, ждали все, потому что все хотели какой-то ясности. И на Украине ждали эту встречу, естественно, мы ждали эту встречу, потому что все прекрасно понимали, что от этого контакта, первого контакта такого очного между двумя президентами зависит, по большому счету, то, как будет дальше развиваться ситуация на юго-востоке Украины, на Донбассе в первую очередь. А эта встреча состоялась, и по результатам этой встречи президента России Владимира Путина называют победителем. Победителем. Одни с радостью, другие с огорчением, а третьи просто констатируют, что, конечно, да, на этих переговорах Путин выглядел убедительней, профессиональней и отстаивал те позиции, на которых стояла Российская Федерация буквально с первого дня, с момента подписания тех же самых Минских соглашений. На пресс-конференции, которая произошла сразу же после, помните, это ночь, это уже ночью было все, да, я отработал 3 часа в эфире, или 3,5 часа в эфире НТВ, это был прямой эфир, ночью мы прям смотрели эту трансляцию пресс-конференции, потом был первый же вопрос журналиста, француза, который задал один вопрос, состоящий из 4 вопросов, и одна из позиций, один из вопросов, который он задал, это была история, связанная с нашими спортсменами и с вердиктом ВАДА. И Владимир Путин ответил, собственно, на этот вопрос и раскритиковал санкции ВАДА против России, заявив, что они противоречат Олимпийской хартии. Противоречат Олимпийской хартии. Значит, буквально сразу же, буквально через несколько дней после того, что происходило в Париже, министр иностранных дел России Сергей Лавров в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, встретился с президентом Дональдом Трампом. Это была вторая встреча нашего министра иностранных дел с американским президентом. И она, конечно, вернее так, скажем, последствия этой встречи были не такими скандальными в Америке, как последствия первой встречи, потому что я прекрасно помню, когда они встретились первый раз, была поднята такая волна негатива во всех американских средствах массовой информации, и они стояли в шаге буквально от того, чтобы обвинить президента Соединенных Штатов в государственной измене за то, что он встретился с российским министром иностранных дел. И сразу же после той встречи появилась расшифровка их разговора, что было очень удивительно, потому что это была встреча за закрытыми дверями в формате один на один, и записывать эту встречу могли только специальные службы, это АМБ в первую очередь, которая отвечает, собственно, за все эти форматы и за запись вот подобных переговоров. И тем не менее появилась расшифровка. Значит, был слив именно из этой спецслужбы Соединенных Штатов, да, и вот на основании этой самой расшифровки почему-то решили поднять тогда волну и обвинить президента Трампа в сдаче американских национальных интересов. А, ничего не получилось, но тем не менее волна была. И вот сейчас вторая встреча, не менее замечательная. Дональд Трамп тут же сделал заявление, что это была просто прекрасная встреча с российским министром иностранных дел. Ну, вообще, на самом деле, я тоже обратил внимание, что у американского президента все встречи, которые он проводит, они все замечательные. Одни просто более замечательные, чем другие. С кем бы он ни встречался. Встречается он с руководителем КНДР, замечательная встреча. Встречается он с Владимиром Путиным, прекрасная встреча. Встречается он с Макроном, просто выдающаяся встреча и так далее. Да, плохих встреч у Дональда Трампа не бывает. И вот встреча с российским министром, она была замечательной. И тут же началось нападение, собственно, на господина Трампа. Опять те же самые обвинения. Опять обвинения в том, что он не такой жесткий, как хотелось бы. Причем объединились и демократы, и республиканцы. А больше всего меня порадовала фотография. Фотография, значит, сделанная в овальном кабинете, где оригинал фотографии выглядит нормально, то есть сидит Дональд Трамп за своим столом, рядом наш министр иностранных дел. Но тут же появилась другая фотография и получила просто бешеное распространение в интернете, где все с точностью наоборот. Сидит наш министр иностранных дел, и рядом по стойке смирно стоит Дональд Трамп. И вот этим вот снимком таким, значит, фотошопным, они иллюстрировали свою позицию, американские там, в том числе и средства массовой информации, что опять Трамп там сдает интересы Соединенных Штатов этим самым нехорошим русским. Вчера мы встречались с Сергеем Викторовичем Лавровым, это был прием, который организовывало наше Министерство иностранных дел в особняке на Спиридоновке, и он делился своими впечатлениями по поводу этой встречи. Ну, в общем, все это было очень интересно, да, и забавно. Значит, следующая новость. Российским чиновникам напомнили правила дружбы с подчиненными. Ну, вот у нас такие загадочные чиновники, которым нужно периодически напоминать, как надо дружить с подчиненными. Речь шла о том, что получение от подчиненных подарков в любое время недопустимо, так как это вряд ли можно считать подношением от чистого сердца и скорее похоже на обязательный рутинный акт с не слишком хорошим общественным душком. Это не соответствует развивающимся антикоррупционным законодательству. То, что вопрос был поднят именно в эти дни, обусловлено окончанием года, когда вообще принято поздравлять друг друга подарками. Но хорошо, если приятная дружеская процедура не будет выглядеть как коррупционная акция, совершенно по-другому характеризующая добрую, по сути, традицию. Ну, не знаю, я понимаю, в принципе, значит, чем руководствовались те, кто напоминает правила дружбы, но по большому счету это же не всегда и не везде правильно. Ну что теперь, начальнику нельзя подарить, там, я не знаю, шоколадку, что ли? Ну, грубо говоря, или кружку какую-нибудь с надписью «Big Boss» и оставайся таким всегда. Ну, нормальная история, да, никаких проблем. А если речь идет о том, что могут подарить что-то такое, ну, хочется посмотреть на тех подчиненных, которые могут подарить своему начальнику что-то такое, Это о каком уровне вообще, собственно, этого начальника и подчиненных мы вообще говорим? Ладно. Следующая новость. А вот и Владимир Ростиславович Мединский заходит к нам в студию, мы вас приветствуем. Я уже всем рассказал, что пробки никого не щадят, но вот спасибо, что вы добрались. Да, присаживайтесь в любое вот удобное кресло.
Добрый вечер.
Любое удобное для вас кресло. Так, друзья, давайте тогда мы к новостям немножечко потом, да, вернемся. И сейчас концентрируемся с вами на разговоре с министром культуры. Владимир Ростиславович, можно наушники надеть, да. Угу. Вот.
Так.
Отлично. Угу. Вот у меня такой вопрос сразу. Можно же уже начинать? Все хорошо?
Ну, конечно.
Да. У меня такой сразу вопрос. Вот смотрите. У нас есть Министерство обороны в стране. Вообще у нас очень много разных министерств. Есть Министерство обороны, которое обеспечивает нашу с вами безопасность. Есть Министерство внутренних дел, которое тоже обеспечивает нашу с вами безопасность. Есть Министерство иностранных дел, которое обеспечивает наши и отстаивает наши с вами интересы за рубежом. Здесь все понятно. Есть Министерство культуры. И вы знаете, в последнее время очень часто многие эксперты, да и просто люди, на самом деле, с которыми вот мы общаемся, они вот периодически звонят, когда поднимается проблематика, связанная так или иначе с Министерством культуры, говорят, что это одно из самых важных министерств страны. Потому что от Министерства культуры зависит состояние нашего с вами общества. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, я начну издалека.
То давайте. Есть,
во-первых, у нас не так много министерств, как вам кажется. Угу. Примерно около 20. Если мы возьмем с вами времена Ивана Грозного, то приказов было значительно больше, которые, ну, были, по сути, министерствами того времени. Упорядочение некоторое произошло все-таки. Что касается Министерства культуры, нам, конечно, хочется верить, и мы верим в то, что это действительно одно из самых важных министерств, потому что если Министерство обороны занимается понятно какой обороной, то мы в значительной степени, мне кажется, занимаемся духовной обороны.
Совершенно верно.
Да, мы стараемся сохранить культурное наследие, сохранить то, что было доверено нам нашими предками, было создано ими, построено, поставлено, снято и так далее. Ну и плюс ко всему, в значительной степени мы и Министерство здравоохранения в том числе, потому что мы, конечно, стремимся отвечать за духовное здоровье наших граждан. Получается это не всегда, полномочия Министерства культуры достаточно ограничены, ну, например, средства массовой информации как главный инструмент распространения информации и культурной, и совсем не культурной, это, вопреки всеобщему заблуждению, не зона ответственности Министерства культуры. Поэтому посылать к нам сообщение, когда Мединский наконец закроет Дом-2, это не по адресу. Даже литература, как-то неудивительно, не относится к сфере компетенции Министерства культуры. То есть вот мы отвечаем за литературный институт и ведем, кстати, его активную сейчас реконструкцию, реставрацию, обновление. Это замечательная усадьба Герцена на Тверском бульваре. В начале следующего года распахнет свои ворота во всей своей красе. Мы отвечаем за библиотечное дело в стране. Об этом я тоже могу долго говорить. Ну, то есть, мы, как шутят у нас чиновники, наша компетенция — это рождение писателя и смерть писателя. А вот за жизнь писателя отвечает Министерство связи. За литературу, книгоиздание и книгораспространение. Да простите вы мне эту новогоднюю шутку, но это так.
Угу. Но за состояние общества вы отвечаете. И вы чувствуете, что вы стоите во главе министерства, от которого зависит состояние нашего общества?
Я боюсь, что вы сильно преувеличиваете, потому что...
А я сейчас объясню, что я имею в виду, да.
Да, но мы стараемся делать все, что от нас зависит.
Да, ну вот смотрите, Владимир Васильевич, ну кино. Кино влияет на состояние нашего общества?
Важнейшее из искусств, как говорили классики.
Совершенно верно. А Министерство культуры отвечает за кино?
Мы отвечаем за государственную политику в сфере кино. Угу. Что же касается непосредственно кино, то у нас довольно ограниченный инструмент возможности. Во-первых, мы выдаем прокатное удостоверение, то есть мы отвечаем за то, какие фильмы будут разрешены к публичному платному прокату в кинотеатрах.
Да.
В кинотеатрах и только. Для показа по телевизионным каналам, ну или тем более по интернет-каналам, никакие прокатные удостоверения не требуются.
Это понятно.
Вот. То есть, по большому счету, это лицензия на ведение предпринимательской деятельности в части кинорынка. Но и здесь наши, вот нам все время, я слышу там упреки, претензии, возмущения, либо наоборот одобрения, почему тот либо иной фильм разрешили к прокату, угу. либо не разрешили угу. к прокату. Потому что таков закон. Потому что согласно действующему законодательству у нас, в отличие от Китая, вот у Китая, у Министерства культуры есть такой перечень на нескольких страницах, основания для отказов вообще в прокате и в показе на территории Китайской Народной Республики кинофильмов по следующим основаниям. И там довольно четко и детально все это расписано.
Политика есть там в этих
там
вот
и, там пунктах? Много оснований. Вот. Угу. И в этом отношении, конечно, полномочия Министерства культуры там существенно выше. Ну, там не Министерство культуры за это отвечает, там периодически проходят соответствующие административные реорганизации. Вот тот орган государственной власти, который это курирует. У нас же оснований для невыхода фильма в прокат, ну, на пальцах одной руки пересчитать. Там порнография, призывы к свержению действующей конституционной власти, разжигание межрелигиозной, межнациональной розни, ну и еще пара пунктов. Все. Если фильм, каким бы он нам ни казался, безнравственным, зловредным, оскорбительным для наших зрителей, оскорбительным для исторической памяти, превратно, извращенно и лживо представляющим так. наших сограждан, нашу историю. Просто наш образ жизни, наш так. образ мыслей. Вот как бы нам это ни казалось, но законных оснований не допустить данный фильм в прокат у нас никаких
нет. А как вы считаете, может быть, имеет смысл что-то подкорректировать?
Вот, сразу не буду отвечать на ваш вопрос, да. потому что министерство — это орган исполнительной власти. Угу. Мы исполняем то, что предписано законом и распоряжениями президента, базированным, естественно, на, опять же, конституционном строе и на общеконституционных правилах. Какие законы будут, такие мы и будем исполнять. Мы, конечно, высказываем свою гражданскую позицию, мы вносим свои законодательные предложения, но закон есть закон.
А вот вы вносили законодательные, допустим, предложения, которые подразумевают какие-то изменения или нет? И гражданская позиция — это тоже очень важно.
И вносили, и вносим, и будем вносить в ближайшее время. Это наша работа, то есть наша гражданская позиция в данном случае неразрывна от позиции чиновника. Вот. Но до тех пор, пока это не приобрело форму закона, говорить об этом могут позволить себе депутаты публичной политики, но не мы.
Угу.
Возвращаясь к кино. Значит, да. вот мы выдаем прокатное удостоверение.
Да.
У нас есть несколько государственных киностудий, руководство которыми сильно опосредованно осуществляется Министерством культуры.
Угу.
И у нас есть Государственный фонд кино и, собственно, угу. Департамент кино Министерства культуры, которые на пару осуществляют частичную государственную поддержку кинопроизводства.
Частичную?
Частичную.
А почему частичную?
Потому что таковы правила. Ну, и это, в общем-то, правильные правила. Все-таки кино в значительной части — это бизнес, и он должен быть ориентирован на зрительский успех. Поэтому неразумно, когда государство платит за все. Раньше в СССР государство за все платило, оно получало весь доход. Либо все расходы.
А если речь идет, допустим, об отстаивании каких-то интересов государства или об отстаивании каких-то исторических моментов, через которые прошла наша страна, что плохого, если государство полностью профинансирует какой-нибудь фильм, да, который будет отстаивать наши интересы в этой сфере?
Правила работы фонда кино достаточно гибкие, и есть совет фонда, который, кстати, в котором представители министерства занимают лишь пару позиций, все остальное — это представители других органов власти, руководство телеканалов, крупнейших медиахолдингов, киносетей, кинодистрибьюторов, то есть тех, кто представляет рынок. И фонд кино принимает в таких случаях индивидуальные решения о большем, например, проценте бюджетного субсидирования тех либо иных социально значимых проектов. Это исключение, которое рассматривается. В целом же задача фонда кино — поддерживать кино как бизнес, кинопроизводство. Министерство культуры поддержит, в свою очередь, молодые таланты, дебютные картины, картины выпускников профильных вузов, документальное кино, оно обычно некоммерческое, мультипликация.
Про это тоже обязательно поговорим, потому что мне эта тема очень близка, да, Владимир Владимирович, даже скрывать не буду, да.
Мультипликацию, артхаус, вот это там полномочия Министерства культуры. Хотя, опять же, я скажу, это все жизнь. Границы здесь расплывчатые. У нас иногда фильмы артхаусные, так называемые, авторские, дебютные, которые поддержаны Минкультуром, срывают такую кассу в кинопрокате и пользуются таким зрительским успехом, о котором только мечтать может коммерческий фонд кино. Ну, бывает и наоборот, бывает и фонд кино поддерживает что-то такое, с чем мы по итогам смотрим. Ну, вроде как кино хорошее, 3,5 зрителя. Надо было им идти в Министерство культуры, а еще лучше в какой-нибудь частный фонд за поддержкой. Такое тоже бывает, это жизнь.
75 лет Победы. Дата. Дата очень серьезная. Мы подходим к этой дате, а Министерство культуры, я знаю, в стороне не осталось. Вот какие проекты вы сейчас ведете, связанные с этой датой?
Давайте вот я сразу скажу, что не буду оглашать весь список.
Хорошо, не, весь список не нужен.
Займет нашу передачу до конца.
Да.
Проектов много, это проекты связаны. И кинопроекты, около 10 художественных фильмов
так
снимается. Это документальные проекты, несколько десятков документальных проектов. Докудрамы. Практически все наши музейные объединения и крупнейшие музеи проводят специализированные выставки. Театры ставят пьесы, посвященные этой проблематике. Музыканты, есть целые гастрольные туры, так либо иначе связанные с темой 75-летия Победы. Большой блок работы идет в художественных вузах наших, Академия художеств, выставки. Огромный проект реализуется военно-историческим обществом. Это проект строительства Ржевского мемориала. Вы знаете, одна из самых кровопролитных битв Второй мировой войны, которая была в силу ряда субъективных политических причин замалчиваема в послевоенные годы. Сейчас покров с нее снят. Мы все видим и трагизм этих, и героизм этих страниц нашей истории, и на трассе, прямо на автомобильной трассе по пути из Москвы в направлении Ржева будет воздвигнут мемориал памяти советскому солдату, погибшему под Ржевом.
У меня есть ролик, который подготовлен, аудиоролик, который подготовлен Министерством культуры. Давайте мы его поставим, чтобы наши слушатели его послушали.
К 75-летию Победы при участии Российского военно-исторического общества. Уже в мае 2020 года будет возведен самый масштабный монумент в истории современной России, который увековечит память всех героев Великой Отечественной войны. Ржевский мемориал советскому солдату. Внеси свой вклад на сайте подоржевом.рф или через СМС на короткий номер 3434. Ржев пробел сумма. Услуга платная.
Ну, действительно, проект на три четверти строится на народные пожертвования, и мы благодарны каждому, кто перечислит свой рубль на сооружение этого мемориала. Ну, вот, можно обратиться по тем координатам, которые прозвучали в ролике, можно зайти на сайт военно-исторического общества, можно просто набрать в Яндексе, как помочь Ржевскому мемориалу.
Там будут все реквизиты.
Конечно, там будут все реквизиты, все оплатившие сразу оказываются их фамилии, имена на сайте, и там тысячи людей.
Вот. Я думаю, что будет еще больше людей, у меня никаких сомнений нет. Бог. Давайте мы сейчас прервемся на новости, уже Филипп Клеменов у нас в студии, да, и буквально через несколько минут продолжим наш разговор с министром культуры Владимиром Мединским.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
18.35 в Москве, продолжаем работу, в студии Роман Бабаян, и мы сегодня беседуем с нашим гостем, с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Телефон, по которому Не, не буду говорить телефон, потому что, скорее всего, нам не хватит времени, да, пообщаться с нашими слушателями по телефону, ну, честное слово, да. Но, тем не менее, вопросы можете присылать по телефону плюс 7-925-48-94-8. Вопросы можете присылать в наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», в наш твиттер «Собачка» и «Говорит МСК». Вот давайте сразу несколько вопросов я зачитаю, которые нам пришли. Значит, телеграм-канал.
А я тогда буду сразу отвечать.
Это да, можно отвечать, да, да. Телеграм-канал Георгий нам пишет: почему государство спонсирует фильмы, не несущие никакой ценности и заведомо провальные?
Заведомо провальные не спонсируем. Всегда продюсеры обещают успех. Несут, не несут ценности — вопрос субъективный. У нас есть графа поддержки и коммерческого кино, в том числе комедии, мелодрам. Ну, люди должны не только думать, но и отдыхать.
Да, отдыхать. Но у нас очень политизированный народ, поэтому мы всегда все время хотим думать, на самом деле. Для того, чтобы отдыхать, можно найти какие-нибудь там проекты, там, два притоп, три прихлоп,
посмеяться. Если мы сейчас с вами будем перечислять 10 лучших советских фильмов глубоко идеологизированных времен, то из них 70% будет совершенно... далекие от идеологии, прекрасные, милые, характерные и социальные комедии.
Ну, хорошо.
Этим «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» и прочее, прочее. И никакие не коммунисты вперед.
Угу. «Бриллиантовая рука», да? Угу. Как там «Облика морали»?
«Руссо-туристы
облика морали». И где здесь отсутствие идеологии?
Ну, такую диалог я вам найду в любом современном фильме.
Ну, хорошо. Пожалуйста, поддержите, Алёхин пишет, телеграм-канал, пожалуйста, поддержите создание фильма «321 Сибирская». Это наша победа, и мы всегда должны о ней помнить.
Для того, чтобы поддержать, необходимо купить лотерейный билет. Надо, чтобы продюсеры сделали проект, написали сценарий, нашли софинансирование режиссера, каст, и пришли со всем этим упакованным проектом в фонд кино либо Министерство культуры.
Угу. Почему у нас бенефициарами, то есть я так понимаю, это Андрей пишет, тоже телеграм-канал, почему бенефициарами, то есть режиссерами, видимо, которые получают какую-то поддержку, подразумеваются они, являются одни и те же люди, где новые интересные режиссеры?
Других писателей у меня для вас нет, как говорил товарищ Сталин. У нас отдельные даже конкурсы для молодых режиссеров, по которым гораздо легче получить господдержку, чем именитым мастерам. Там просто конкурс на место гораздо ниже. Конкурс на рубль. Вот, обращайтесь.
Угу. Хорошо. А вот, Владимир Васильевич, вы, ну, я не знаю, можете комментировать или нет? Ну, вот у нас раньше, вы помните, вот как говорили, да, культура так по остаточному принципу. Вот все было почему-то там по остаточному принципу. Там принимали там бюджеты, давали деньги там на то, на другое, на 20-е, на 30-е, на культуру. Почему-то у нас все вот как-то отодвигалось там в последнюю очередь. И то, что осталось, как говорится, то выделяли. Но сегодня ситуация изменилась. Вообще, в принципе, в мире. И мы с вами понимаем, и люди об этом пишут, что это... И вы сами об этом говорили, что речь идет о нашей нации, о нашей истории, и это все замыкается на Министерство культуры. А подходы к Министерству культуры вообще, в принципе, изменились или же...
Ну, на Министерство культуры, еще раз подчеркну, замыкается только частично.
Да.
Даже учреждения культуры, театры, музеи, киностудии находятся в подчинении самых разных ведомств. От Минобороны до Минпросвещения, Минприроды. То есть у нас все-таки часть отрасли, хотя мы глобально отвечаем за, идеологически отвечаем за все.
Вот, идеологически.
Да, идеологически, да. В то же время, например, если вести речь о бюджетах, о деньгах, то в Министерстве культуры лишь малая толика размеров господдержки учреждения культуры. Ну, мы же на радио «Говорит Москва», ну, раскрою вам страшную тайну. Значит, бюджет государственной поддержки культуры в Москве,
я знаю,
превышает федеральное.
Да, я знаю.
Больше, чем федеральное. Да. То есть, если мы возьмем бюджет Департамента культуры Москвы, возьмем бюджет Министерства культуры, из Минкультуры вычтем все те функции, которых нет у бюджета Департамента культуры Москвы, и окажется, что в Москве денег больше. Вот. Поэтому везде по-разному. Мы, еще раз говорю, мы в большей степени не финансовый инструмент, мы больше идеологический инструмент.
Совершенно верно, идеологический инструмент. В наше время, когда мы с вами, собственно, вот живем вот в то время, в какое есть, когда нас атакуют, по большому счету, там, по разным направлениям, и в первую очередь удары наносятся по истории, по культуре. А ведь что мы говорим? Мы можем сохраниться как государство в том случае, если мы с вами станем политической нацией, сохранимся как политическая нация, а политическая нация не может сохраниться, если удары будут наноситься по этому направлению полностью, и выбьют базис.
Полностью с вами согласен. И тут у меня два аргумента. Аргумент номер один. Все-таки финансирование по остаточному принципу кардинальным образом прекратилось и последние где-то, наверное, там 10-15 лет. То есть по мере, конечно, как у государства появлялись средства, вот я не хочу в данном случае проводить статистику 15-летней давности, но могу очень четко оперировать статистикой 7-летней давности и так далее.
Да.
Все-таки государство и позиция президента сводилась к тому, чтобы не экономить на культуре. У нас в прошлом году появился национальный проект культуры, этого вообще никогда не было. Mm-hmm. Ни в России, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. То есть культура попала в официальный перечень национальных и финансовых приоритетов. И благодаря этому у нас проекта культуры мы ежегодно получаем дополнительно к бюджету порядка где-то 30-35%. Все эти средства идут на поддержку культурных институций в регионах, не в столице. В столице и так все хорошо, как мы с вами уже заговорили.
Я понял, да.
Плюс к этому из внебюджетных источников ведется целый ряд грандиозных проектов, реализуемых в Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде, то есть по границам, по окраинам нашей страны. Это такие культурные форпосты. Подобного рода культурных проектов, я думаю, сейчас не реализуется нигде в мире.
Угу.
Вот. Другое дело, что вот вопрос идеологического состояния. Вы знаете, тут тем больших диспутов, и Министерство культуры здесь занимает очень активную позицию. Вот сегодня мы на Старой площади проходило большое обсуждение, посвященное концепции будущего закона о культуре. Концепция. Это не текст законопроекта, это не даже не тезисы, это концептуальные подходы. И огромная группа, которая собралась там, и деятели культуры, представители творческих союзов, творческой интеллигенции, высказывала самые разные отношения к этому. И позиция Министерства культуры, я скажу честно, она расходилась с мнением многих собравшихся.
По каким вопросам?
Потому что мы считаем, что мы должны во главе угла ставить задачи сохранения страны, ресурсы сбережения, сбережения людей и приумножения, национальных интересов. Мы должны во главе угла ставить вопросы сохранения единого культурного пространства нашей многоконфессиональной и многонациональной родины. Мы должны ставить во главе высокие принципы, и государство не должно ровным слоем размазывать все-таки небольшие деньги, выделяющиеся на культуру, хоть и гораздо больше, чем 7, там, или 10, 15, 20, несопоставимо больше, чем там, 25 лет назад, просто иные порядки. Но мы не должны их размазывать ровным слоем среди всех желающих, которые бы приходили и говорили: проплатите мои творческие поиски. А что вы ищете? А ради чего? А ваш творческий поиск как соотносится вообще с желанием?
А что, приходят и говорят про творческие поиски?
Ну, об этом, по сути, де-факто, да. Как это все соотносится с чаяниями, с надеждами, со вкусами, с интересами, с мечтами того самого 87-процентного путинского большинства людей, которые делегировали свой голос президенту и делегировали часть полномочий по распоряжению своим подоходным налогом, налогом на прибыль, своими бюджетными. То есть они отчисляют государству, отчисляют эти средства в бюджет, надеясь, что президент и назначенные им управленцы распорядятся этим в интересах и граждан, своих граждан, в интересах будущего страны, в интересах детей, в интересах их семей, их отцов, а не в интересах творческих поисков отдельных граждан. Хотя, опять же скажу, мы за эксперименты, за современное искусство, за все формы разнообразной государственной и негосударственной поддержки культурных инициатив. Но во главе всего этого должен стоять человек, гражданин, общество и единство нашей страны, а не частный интерес творческой самореализации конкретного субъекта. Вот. Поэтому у нас было очень много споров вокруг этого. Что первично в этом отношении? Должны ли мы однозначно поддерживать любой творческий поиск и, более того, записать это в закон, как предлагалось отдельными горячими головами. Слава богу, мудрость руководства авторской группы по подготовке законопроекта о культуре, она все-таки эти крайние позиции отсекает, но они звучат. Звучат позиции, что искусство – это всегда нарушение границ. Я считаю, что искусство, слово «искусное», это всегда красота. Искусство – это всегда предел мечтаний и цель, к которой должен стремиться творческий человек. И отнюдь не всегда это самоцелью искусства является нарушение границы и, более того, разрушение границы. Ну, я специально высказываю таким максимально общим характером, чтобы не называть конкретных фамилий
64-90...
и учреждений, дабы никого не обидеть.
64-93 прислал смс-ку. Закон о культуре – это что такое? Это как? Разве культуру можно узаконить?
Ну, именно поэтому сегодня на собрании приняли решение назвать это не законом о культуре, а законом о культурной деятельности. Тоже, конечно, не очень благозвучное название, но более четкое, по крайней мере, оно определяет, возможно, это не окончательное название законопроекта, которое определяет регулирование государством разных форм взаимосвязи и взаимодеятельности в сфере культуры.
Можно я одну историю расскажу?
Конечно.
Вы 7 лет работаете министром культуры?
7,5.
7,5.
У меня каждый день за 2.
Да. Значит, я помню, я находился, ну вот 7,5 лет назад, я был в Загребе, в командировке. Иду по улице Загреба, и в этот момент, значит, раздается звонок. И звонит мне депутат Государственной Думы Владимир Ростиславович Мединский. И говорит: слушай, тут такая история... Пакт Молотова-Риббентропа. А был май, начало мая, и мы готовились к очередной, собственно, годовщине Победы. И депутат Государственной Думы Владимир Ростиславович Мединский мне говорит: ты не мог бы поднять тему в программе у себя, посвященной там Великой Отечественной войне, пакту Молотова-Риббентропа? Потому что я наблюдаю огромные... просто поток информации о том, что пакт Молотова-Риббентропа это там чуть ли не преступление там советского руководства, что мы разделили с гитлеровской Германией там всю Европу, договорились, и еще немножко, сказал мне депутат Государственной Думы Владимир Ростиславович Мединский, нам начнут говорить, что мы одинаково виноваты в развязывании Второй мировой войны, что Советский Союз и гитлеровская Германия, они одинаково виноваты, что по большому счету Сталин и Гитлер, они друг от друга не очень сильно отличаются и так далее. А ты не мог бы поднять, это очень важно, говорил мне депутат Государственной Думы Владимир Ростиславович Мединский. Прошло 7,5 лет.
Правительский, да.
Да вы понимаете? То есть мы с вами сегодня живем вот ровно в то самое время, оно очень странное, это время, очень странное, но мы живем в то самое время, когда вещи, которые там всего несколько лет назад нам казались чем-то невероятным, из ряда вон выходящими, становятся по большому счету нормой. Сегодня Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры Российской Федерации, и он прекрасно понимает, что на самом деле это идеология, Министерство культуры, культура – это идеология, да. Но вот насколько на самом деле, вот чего больше, скажем так, чего больше в работе Министерства культуры сегодня, как вы думаете, политики или просто культуры? Можно разделить как-то вот эти вот два направления, или же это невозможно, это уже просто жесткая связка?
Ну, если мы с вами говорим о пакте Молотова-Риббентропа и вообще, поскольку следующий год – год Победы, год 75-летия Победы, на самом деле, самое главное событие в истории 20 века, вне всякого сомнения, ибо если бы тогда история пошла по другому пути, не было бы ни нас с вами, ни Меркель, ни Макрона, ни Европарламента, принимающего там какие-то чудные резолюции в части в отношении итогов Второй мировой войны. В общем, вообще не факт, что существовало бы человечество в его нынешнем виде. И, конечно, мы понимаем, что это политика, это борьба за ресурсы, за землю, за политическое влияние. История – это политика, опрокинутая в прошлое. так сказал еще основоположник большевистской историографии, академик Покровский. Все это мы видим прямо происходит у нас на глазах. Мы видим с вами, как это реализуется на украинском направлении. Но я бы все-таки хотел больше говорить не о внешней политике, все-таки говорить о культуре, потому что...
удается вообще убежать от этого?
Мы, знаете, мы стараемся сделать все, чтобы культура все-таки оставалась полем для сближения, полем для диалога.
А люди, которые называют культуру, ну, я не знаю, там, наши сезоны где-нибудь за границей, называют одним из проявлений мягкой силы?
Называют, критикуют. Более того, там, часто на пресс-конференциях за рубежом мы пытаемся объяснить нашим коллегам, что это не акция службы внешней разведки, что мы все-таки Министерство культуры, что выступления наших музыкантов классических театров
не есть... Хор Александрова, секретное оружие Российской Федерации, а Маша и Медведь, секретное оружие Российской Федерации.
Да, не противоречит договору об ограничении стратегических вооружений. Вот. Но, тем не менее, все-таки в большей степени мы сталкиваемся со здравым смыслом. Прошлую субботу, вот в эту субботу ближайшую, я был в Гамбурге на закрытии русских сезонов в Германии, и было приятно наблюдать, как один из самых красивых, наверное, филармонических залов Европы, 2500 мест переполнены, стоя аплодировал ансамблю Юрия Башмета, закрывавшему русские сезоны, и это... На 95% была немецкая аудитория, купившая дорогие билеты, вот, и пришедшая получить удовольствие от русских музыкантов. Там, кстати, было немало представителей немецкого нобилитета и бизнеса, и политиков, вот, хотя представителей федерального правительства не было. Вот, вот они вот так вот дистанцировались немного от этого. Ну, там другая система управления культурой, поэтому... Мы не стали делать из этого события. Достаточно, чтобы был министр культуры земли Гамбург. Вот. Был канцлер Шрёдер бывший. Был бывший президент Германии. И большое количество депутатов, журналистов, руководителей бизнесов. Вот. Все это говорит все-таки о том, что культура остается площадкой диалога. Конечно, когда мы видим, как подобного рода площадки диалога и площадки дружбы традиционные сотрудничества, как, например, спорт, все более и более безумно политизируется, мы все-таки стараемся сделать все, чтобы вот сотрудничество в сфере культуры сохранялось. Поэтому в ведении Министерства культуры находится около 50 университетов, вузов, консерваторий, балетных училищ, и мы по-прежнему принимаем в них представителей всех государств, всех национальностей, многих из них датируем.
Ну вот видите, спорт вне политики, это выражение уже не актуально, мы наблюдаем, что это самое, что ни на есть политика. А не получится ли так, что вот в силу того, что мы живем вот такое, вот я говорю еще раз, да, там в такое интересное время, что и культура скоро окажется вовлечена полностью в эту самую политику?
Не дай бог, мы делаем все, чтобы этого не было.
Но при этом вы говорите, что все-таки идеология должна присутствовать. А вот мне пишет,
это допустим, наш слушатель. Это больше вопрос к нам самим внутри, понимаете? Ага. Вопрос к тому, как ты сам себя ощущаешь, и какие правила государственной поддержки ты устанавливаешь внутри страны. Вот, вот во внешней... Вот смотрите, у нас несколько лет назад мы приняли правило, поддержанное сейчас почти всем музейным сообществом страны, мы объявили бесплатный вход всем детям, ну, там, скажем, детям и подросткам до 16 лет во все музеи. Сначала эта мера коснулась федеральных музеев, затем стали присоединяться все субъекты, Москва там и так далее. И базовое правило было одно. Все дети приходят в наши музеи, в национальные, не просто вне зависимости от национальности, вне зависимости от гражданства.
Там а не вообще?
Вообще. Ну, пусть это будет американский ребенок, немецкий, финский, какая нам разница? Вот. Чем больше они будут приходить к нам в музей, чем больше они будут узнавать нашу культуру, нашу историю, ну, тем лучше, очевидно, они будут к нам относиться.
Согласен, здесь согласен, да.
Будет о чем поговорить. Вот. Мы бы, честно говоря, подобные меры ввели уже в отношении детских театров, но просто надо понимать, как здесь датировать то, что называется выпадающие доходы детских театров.
Давайте сделаем все бесплатно. Давайте уже и кино гулять так гуляй, да. Ну... Хотят посмотреть фильм, пускай приезжают к нам, посмотрят любые фильмы бесплатно. Но это я шучу. Молодежь. Вот если мы про детей, давайте про молодежь. Вот очень многие люди говорят, что мы явно не дорабатываем. не дорабатываем и виновато Министерство образования, потому что плохо учат. Министерство культуры, потому что по своей линии там мало фильмов показывают, каких-то наших, патриотичных, не патриотичных, вообще наших. Потому что молодежь знает там,
Роман,
я не знаю.
Мы вообще не показываем фильмы.
Я понимаю, да, вообще, я понимаю. Вообще, но, да, но вы выпускаете эти фильмы, прокатное удостоверение. Да,
мы
вот
только
то,
выдаем разрешение на показ в кинотеатрах. Да.
А как сделать так, чтобы наших фильмов было больше? В том числе и патриотических.
Ну, во-первых, надо формировать свой собственный вкус. Вы знаете, я в последнее время с печалью смотрю за кассовыми сборами отдельных голливудских фильмов. Ну, есть великое кино, американское, европейское, вне всякого сомнения, которое является сложно достижимым образцом таланта вообще в мировом кинематографе.
Есть.
Вот, да. Но есть такая откровенная, дешевая попкорновая шняга. Прямо стыдно, стыдно бывает 10 минут на это потратить.
Название не будем?
Не, не будем.
Признан. Хорошо.
Не будем, простите, не будем. Да. Вот. А денег собирают. То есть
огромные
молодежь идет.
Да.
Ведь это говорит уже не только о том, что у нас нет аналогичного продукта. Есть. Вот я недавно посмотрел, давайте начнем название, скажем название. Я посмотрел фильм, который вышел без прямой финансовой поддержки Министерства культуры.
Угу.
Называется «Аванпост». Угу. Он уже сошел с проката, поэтому буду смело его рекламировать.
Угу.
Его выпустила компания, которая получает гранты Минкультуры, но на другие фильмы.
Угу.
Непосредственно это она делала сама, поэтому смело хвалю.
Угу.
Вот в своем жанре это такой научно-фантастический боевик.
Угу.
В своем жанре про вторжение инопланетян.
Mm.
Это очень это кино выше среднемирового стандарта, существенно. Вот эти все «Дни независимости», там, «Поле битвы, Земля». Я много всякого кино смотрю, и мои друзья, поэтому могу рассуждать как глубоко погруженный в тему любитель. Значит, вот это все существенно хуже. И по качеству съемок, и по масштабу, и по компьютерной графике. Ну, про сценарии говорить не буду. Вообще, голливудские сценарии очень часто, особенно в этом жанре, конечно, у нас бы там студент в ВГИКе не защитил бы диплом с таким сценарием. Вот. Но, тем не менее, у нас сборов нет, а зачастую то, что я с вами перечислял, голливудское...
Собирает бешеные деньги.
Да, привычка ходить на голливудское кино.
Ну, давайте переломить ситуацию. Слушайте, вот, мы можем как?
Нет пророка в своем отечестве. Да что наши могут сделать такого? Ну, наши еще могут комедию горько снять, там, или про спорт у нас хорошо получается, еще про Великое Отечественное. А все остальное мы не способны. Это неправда. Знаете, мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные, и главное, понятные нам, потому что сериалы о нашей жизни, о наших людях, о наших семьях, о нашей работе, о наших социальных, экологических, производственных проблемах, а не о проблемах, простите, там, штата Мичиган. Но у нас по-прежнему вот то, что называли еще классики, пренебрежение к собственному продукту. Вот нет пророка в своем отечестве.
Но есть запрос.
Да. Да,
запрос
поэтому...
есть.
Да, поэтому надо больше любить и ценить производство собственных авторов. Лучше продвигать. Мы стесняемся рекламировать. Мы стесняемся даже хвалить свой собственный продукт. Мы такие застенчивые вообще. Я в свое время, вы помните, выпустил книгу, называлась «Мифы России», когда-то дарил вам ее. Вот давно уже было, прошлую жизнь назад.
Это было...
Лет 20.
Я даже помню, где.
Да, да. Какой-нибудь 2003 год.
Да.
Вот. И я все время не мог там понять, почему у нас... Такое глубокое убеждение в том, что там, Россия самая пьющая страна. Это не подтверждает, даже тогда это, сегодня это вообще мы об этом слабо забываем, но даже тогда это не подтверждалось ничем вообще, ни статистикой, ни данными Минздрава, но мы в это верили, мы этим даже гордились. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее, это можно до бесконечности, там будут плохие дороги, и дураки, и... страна рабов, страна господ, тюрьма народов там, и прочее, прочее.
Да.
Вот. Вот мы ничего о себе не знаем достоверного, но с охотностью верим любому негативу. Вот. Вот, мне кажется, надо просто в этом отношении себя преодолевать.
А вот смотрите...
Вот американцы, вот, кстати, да, молодцы, у них все то же самое, только с точностью наоборот.
А, давайте сейчас прервемся на новости, и после новостей у меня, по-моему, есть рецепт, как все это преодолеть. Ну, может быть, я не прав, посоветуемся.
Так, ага.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Говорит Москва», радиостанция. Продолжаем свою работу. В студии Роман Бабаян. Мы беседуем с нашим гостем, министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Вопросы можете присылать в наш телеграм-канал. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Можете присылать смски со своими вопросами по телефону +7 925 48 94 8. Соответственно, в Твиттер присылайте тоже собачка «Говорит МСК». Давайте я сразу несколько вопросов зачитаю, да, которые... Вопросов очень много, но я вот пытаюсь, да, пытаюсь. Культуру точит наживо, и в этих реалиях что-то сделать будет сложно. Как считаете?
Это не вопрос, это тезис. Давайте следующий.
Хорошо. Как можно было допустить порнографическую сцену в фильме «Текст»? Это 42.19.
Я думаю, автор вопроса не смотрел фильм «Текст». Порнографической сцены в показе на широком экране там не было. Ну, либо у автора богатая фантазия, завидую. Значит, что касается фильма «Текст», он выходил без поддержки Министерства культуры. Они обращались к нам за поддержкой. Я, собственно, читал роман. Ну и, собственно, как экспертный совет внимательно проанализировал в сценарии, счел его невозможным государственной поддержки. В силу целого ряда факторов, могу подробно перечислять, могу нет. Фильм получил поддержку, по-моему, фонда Романа Абрамовича.
А,
что касается художественного воплощения, ну, мне кажется, это хорошая работа режиссера. Вот, довольно тяжелое для экранизации печатное произведение он сделал интересным на экране. А там дальше кому нравится, кому не нравится... Кому это окажется легкой эротикой, кому жестким порно, это уже вопрос вкуса. А никаких законодательных оснований для запрета этого фильма в его версии киношной для проката не было.
А как вам вот такое утверждение, что на самом деле вообще государство не должно вмешиваться во все эти процессы, не должно указывать, какие фильмы снимать, какие спектакли ставить, какую музыку писать, какие там еще что-то, да, государство вообще там не должно присутствовать, и люди должны сами определяться и голосовать рублем?
Здесь нельзя все смешивать воедино, значит, в части кино государство и не вмешивается, и не указывает, что снимать. Оно либо оказывает господдержку тем либо иным проектам, либо их не оказывает. Вам ничто не мешает снять проект за частные деньги, как фильм «Текст», и если он не противоречит закону, пытается выйти с ним на рынок. Все. Что касается работы государственных театров и государственных концертных организаций, то, опять же, как правило, в творческую деятельность мы не вмешиваемся, если она осуществляется в рамках закона. Если есть какие-то крайние эксцессы...
Крайние эксцессы — это что?
Позвольте не приводить примеры, мы все понимаем, о чем идет речь. Если есть крайние эксцессы, которые противоречат утвержденным основам, утвержденным президентом основам государственной культурной политики, противоречат стратегии развития культуры страны, и тем, это конституция для нас, для Министерства культуры, то в этом случае, да, мы вмешиваемся, принимаем соответствующие финансовые и кадровые решения. Происходит это редко, носит часто показательный характер, всегда вызывает кучу хайпа невероятного, потому что художник хочет творить, желательно за госсчет всегда. Если есть такая возможность, конечно, но при этом, чтобы никто его, естественно, не судил, я эту позицию понимаю, если бы я был художником, я бы рассуждал точно так же, но у меня другая работа. Вот, поэтому вот у нас есть те документы, которыми мы руководствуемся. Закон, Конституция, основа государственной культурной политики. Опять же, примеры, когда мы вынуждены были принимать те или иные решения, они есть. Я могу напомнить небезызвестное дело Тангейзера, Я могу напомнить несколько случаев невыдачи или и даже отзыва выданных прокатных удостоверений фильмам. В части музыкальной никогда такого ничего не было. Мы тут очень находимся в прекрасном взаимопонимании с нашими... Мы только учимся и слушаем их, наших великих музыкантов. Ну, в театрах, да, в театрах иногда ограничивается дело там, разговором. Вот. Но, еще раз подчеркну, у нас нет цензуры. У нас нет никогда отсмотра и оценки тех либо иных художественных произведений чиновниками до момента их выхода. Вот. Дальше мы просто смотрим, просто иногда реагируем на те либо иные обращения общественности.
А насколько это правильно, на самом деле? Потому что очень часто, ну, может быть, это не так, но, по крайней мере, так это преподносится, что очень часто приходят люди за государственной поддержкой в Министерство культуры. Министерство культуры эту поддержку оказывает, а потом появляется что-то такое, нечто, или постановка театральная, допустим, или какой-то фильм, где просто страна, люди, все поливается да, какой-то ерундой, да, там, я не знаю. Ну, то есть, вот, и вызывает все это бешеное возмущение у людей, ну, которые потом идут в этот театр или же смотрят этот фильм.
Надо разбирать конкретные случаи. Бывают ошибки, бывают просчеты, бывают ошибки, за которые расплачиваются чиновники, непосредственно за это отвечающие. Но такие случаи всегда исключения. Устраивать же цензурные отсмотры до противоречит Конституции, мы эту тему даже не готовы обсуждать. У нас нет, я надеюсь, никогда не будет цензуры, и, как показывает практика, на самом деле это все неэффективно. Это не работает. Нынешняя система, она работает. Она работает, но она, конечно, в значительной степени зависит от законодательства и зависит от чувства гражданской и социальной ответственности самих деятелей культуры, которым выдаются таким образом авансом обществом колоссальные творческие полномочия.
Хорошо, 96% кинотеатров в России принадлежат Голливуду. Ну вот, пожалуйста, имеется в виду, что, в принципе, они владеют нашими кинотеатрами.
Это ложь. Это не соответствует действительности. Почти все кинотеатры имеют либо российских собственников, либо смешанных собственников, где смешан российский и иностранный капитал. Другое дело, что, как говорил Карл Маркс, у капитала нет национальности.
Это правда.
Вот. И неважно, кто владелец, российский олигарх или западный фонд, для него во главе угла, как правило, хотя есть и прекрасные исключения, как правило, стоит извлечение прибыли, а не продвижение разумного, доброго, вечного посредством российского кино. Это просто надо понимать, это не хорошо и не плохо. Это законы политэкономии.
К разговору о пакте, Андрей. К разговору о пакте, о открытии доски Маннергейма в Петербурге. Чудо-чудное, как вы это прокомментируете?
Доска Маннергейму, как генералу царской армии, была открыта и установлена в музее Первой мировой войны в Царском селе. Он активный участник Первой мировой, многократно награжденный. Вот, и там этой доски и место. Что же касается позиции Финляндии как государства-агрессора во Второй мировой войне и их роли в блокаде Ленинграда, она осуждена. Она получила соответствующую историческую и политическую оценку, поэтому здесь никто не оправдывает ни правительство Финляндии, ни Маннергейма, который какое-то время, во время Второй мировой войны, стоял во главе финского государства. В то же время надо понимать, что он вышел из войны в числе первых, так же, как и румынский лидер, награжденный в том числе орденом Победы, к слову сказать.
Сначала было письмо Маннергейма Сталину, да, его сначала можно почитать. Да. Было отношение Сталина к Маннергейму, именно да, поэтому он не сидел на скамье да, подсудимых во время Нюрнбергского процесса.
Совершенно верно, спокойно да, в Швейцарии дожил свою жизнь, Сталином был прощен, да, вот, и более того, оказывал, на каком-то этапе ловко переобулся и даже оказывал поддержку войскам Красной Армии в интернировании и разоружении немецких частей. Ну, собственно, с румынами примерно такая же история. Вот. Король Румынии, опять же, повторюсь, был награжден орденом Победы за это.
У меня вопрос.
Вот политика когда... сложное дело.
А когда вы видели последний раз, вот лично вы, документальный фильм, допустим, про советско-финскую войну?
Министерство культуры поддерживает большое количество докудрам, посвященных забытым войнам. Есть такой цикл прямо «Забытые войны России», 24 серии. Mm-hmm. Я вам пришлю. Mm-hmm. Интереснейшее. Mm-hmm. Интереснейшее. Вся история, начиная от Святослава и заканчивая Второй мировой, вот эти забытые, нераскрученные, но столь важные в нашей истории войны, как, например, серия русско-шведских войн 18-начала 19 века. Есть серия фильмов «Великие победы России». Есть серия фильмов Романовы, Рюриковичи.
Отличная серия.
Да, это все все совместный продукт Первого канала и Министерства культуры. Мы, многие из них прямо вот идеи вашего покорного слуги, да, я очень, очень горжусь этим. И эти фильмы просто используются в школьной программе как пособие для обучения. У моих детей бывает тяжело заставить читать исторические книги. Но Романовы они смотрят с огромным удовольствием.
Ну, и, вот да. Еще серия, там, «Наполеоновская война», да, «Зарубежный поход».
«Зарубежный поход», да, это, опять же, наш 814, это наш общий фильм с Первым каналом. 18-12, да. Потрясающе. «Забытые вожди» тоже. Многие смотрят на нее тенденциозно, что, мол, мы там, авторы чуть ли не обеляют государственных деятелей советского периода. На самом деле, никто их не оправдывает, и никто их не пытается представить ангелами. Просто... Авторы хотели показать и другую сторону медали, показать, что кого бы мы ни имели в виду из великих и забытых зачастую деятелей советского прошлого, Молотова, Микояна, Абакумова, Ворошилова, Дзержинского, но это все-таки люди, которые не просыпались утром с мыслью, какую еще гадость мы можем сделать советскому народу и нашей стране. Они жили и работали как могли и как считали правильным в свое время. И несмотря на все ошибки, а зачастую и преступления, которые они совершали, у них была сложная, тяжелая, иногда и часто героическая жизнь. Поэтому серия «Забытые вожди» прошла на Первом канале там, триумфально несколько раз уже. Вот вообще интерес наш, вот я вот говорил о падающих вкусах в части зарубежных блокбастеров голливудских, но есть и другая сторона медали. Это постоянно растущая посещаемость концертов классической музыки. Вы не представляете, продажи абонементов классической музыки за последние 5 лет в центральных филармониях страны увеличились в 2 раза. Это невероятная посещаемость наших музеев и выставок. У нас сейчас посещаемость музеев в России больше, чем объединенная совокупная посещаемость всех музеев Советского Союза, всех республик вместе взятых. При том, что тогда-то цены были символическими, а сейчас билет 500 рублей на выставку – это легко. У нас много людей ходят в театр, гораздо больше, чем 10-15 лет назад.
Рискуют.
Да, рискуют. Надо советоваться.
Честное слово, да. Иногда идешь на какой-то спектакль и рассчитываешь на то, что ты сейчас, собственно, увидишь, даже по классе. А приходишь и понимаешь, что это какое-то уникальное видение какого-то отдельно взятого бывает. Режиссера, да? Это,
бывает.
Да, это вот напрягает. Вот.
Есть замечательный портал наш, министерский культура.ру, культура.ру, и на нем постоянно, почти круглосуточном режиме идут показы тех же спектаклей. Вот там, кстати, не рискуете, бесплатно можно всегда отключиться. Спектакли, кинофильмы, документальные фильмы, передачи научно-популярные, там полная подборка очевидного невероятного, курсы по изучению иностранных языков и виртуальные экскурсии по музеям. Вы знаете, сколько в среднем людей смотрят сольный концерт Мацуева? В среднем. На этом портале. 500 тысяч уникальных пользователей.
Неплохо.
500 000 человек. Можете себе представить? Это вам не 2000 аудитория концертного зала Чайковского. 500 000 человек смотрят концерт. Ну, потому что бесплатно, удобно. Если у вас хороший быстрый интернет и есть колонки, то, в общем-то, качество звука может устроить даже меломана.
Вот, Владимир Владиславович.
И да, я заканчиваю это.
Да.
И вот что касается документального кино,
вот исторических
докудрам, то то, что на Первом канале 6 недель подряд, каждое воскресенье в прайм-тайм идут наши совместные докудрамы, о чем я недавно с гордостью рассказал глава компании-производителя, все-таки говорит о том, что наши люди любят и ценят хорошее, правдивое документальное кино. И за эту умную, образованную и в большинстве своем все-таки ждущую хорошего продукта аудиторию нашим кинематографистам надо бороться. Рано сдаваться еще.
Совершенно верно. Надо
Голливуду.
Бороться. Надо бороться. И если мы про документальное кино, этих фильмов должно быть больше. Потому что если мы здесь эту площадку не завоюем, я вот не побоюсь даже этого слова, именно завоюем, то обязательно это место займут. И это место потихонечку занимают. Mm-hmm. Там всевозможные товарищи, которые там называют себя блогерами, там еще кем-то. И они снимают свои документальные фильмы на какие-то там, я не знаю, про какие-то исторические там моменты, наши исторические моменты, но под своим, как говорится, углом все преподносит, под своим, свое видение, так называемое, как это вот они называют, понимаете? Здесь опасность есть. Здесь нужно активизироваться. Добрый вечер. Попросите, пожалуйста, министра, это 3808, сказать своим подчиненным, чтобы снова привели в порядок памятник противотанковой ежи в Химках. Его, говорит, приводили в порядок на 70-летие Победы, и после этого больше ничего не делали, написано, после этого бросили, в общем, надо, просят, чтобы вот я передал эту
точно, информацию. Это точно не мои подчиненные, я могу узнать, у кого на балансе стоит этот памятник, но если его 5 лет назад приводили в порядок, что с ними можно еще сделать за это время, я не представляю.
Почему так мало детского и подросткового кино? На Западе это основной заработок киностудии, а у нас детские фильмы все куда-то делись, это 6305.
Есть мало хорошего. Мы этим недовольны, поэтому недавно поменяли руководство киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Дальше мы, как мы поменяли руководство киностудии «Союзмультфильм», после чего «Союзмультфильм» просто приобрел новое качество.
Ну вот как раз про мультики, а когда будут закупать или делать нормальные мультики? Потому что очень многие пишут, что, ребят, а что же такое происходит? Почему мы там собираемся снять там какие-то дополнительные серии, там «Ну, погоди», там еще там что-то, да. То есть ничего нового сами не придумываем, просто пытаемся снять что-то новое, как говорится, тем сюжетом, которые давным-давно были
придуманы. Нормальная мировая практика, понимаете, Дюма писал сначала «Трех мушкетеров», потом 10 лет спустя, 20 лет спустя и так далее. Угу. Люди привыкают к любимым героям, хотят узнать, как они будут жить дальше. В том же Голливуде бесконечная практика различных сиквелов, приквелов, спин-оффов и так далее, вот, крутящихся вокруг одних и тех же героев, это обычное дело. Также и у нас, естественно, вот у нас недавно проходила съемка продолжения «Простоквашино». Каждая из серии там 5-10 миллионов просмотров. То есть это востребованный продукт. Сейчас собираются снимать продолжение, по-моему, «Ну, погоди», продолжение «Умки» или завершение «Умки». Ну и слава богу, это не самые плохие герои, поверьте мне. Уж лучше «Ну, погоди», чем «Человек-паук».
Да, это правда. Пишут. Министр все-таки пытается немножечко уйти от главного и не дает точной оценки состояния культуры в России. Ну, не знаю, что имеет в виду наш слушатель.
Поехали дальше, да.
Да, это 0136. Что касается книг, не Москвы, а вот там наших регионов. Флешмоб у нас, пожалуйста, объявила жительница Хакасии, которая живет в маленьком населенном пункте, и она говорит, что да, вот у нас была библиотека, книг никаких нет. Вот вы же понимаете, о чем идет речь, да. И люди уже сами стали собирать и деньги, и книги для того, чтобы отправлять там вот в ту самую библиотеку. У нас есть государственный какой-то подход к тому, чтобы у нас ровно вот в таких вот маленьких населенных пунктах, где-то в регионах, все было хорошо с библиотеками?
Как правило, маленькие библиотеки, сельские и небольших городов находятся на балансе муниципалитетов. Из сельских поселений. Это их деньги, их помещения, их штаты. Это не Министерство культуры. И, в общем, у них-то, конечно, находится не в приоритетах. Что делает Министерство культуры? Ну, во-первых, мы регулярно выделяем по мере сил небольшие средства субъектам федерации, областям на комплектование как раз маленьких библиотек. Раз. Это не панацея, поскольку бывает зачастую так, если федерация что-то выделяет, то область и город разом прекращают выделение своих средств и говорят, ну,
если уже дали,
Москва то, дала, да, то мы больше точно ничего не дадим. А это как раз их бюджетные полномочия, их обязательства. Вот. Второе. В рамках национального проекта мы приняли беспрецедентную и уникальную программу, которая называется «Модельные библиотеки». Это означает, что при софинансировании Министерства культуры каждый желающий может перестроить с учетом, используя как бы с использованием федеральных средств, перестроить свою маленькую библиотеку, превратив ее в буквальном смысле слова в современный культурно-досуговый центр. Есть там десяток утвержденных проектов, выбираете тот, который вам больше подходит, получаете средства, получаете типовые решения, получаете в том числе существенные деньги на закупку новой литературы или там старой литературы, обновления, 1 000 000 рублей на одну библиотеку. И реализуете этот проект. Вот в этом году мы таким образом сделали 134 новых библиотеки по всей стране, и еще примерно столько же сделано самими областями, но они просто, им нравится.
Ну, понятно.
Да, и они добавляют еще от себя. Если вы хотите, чтобы ваша библиотека попала в этот проект и была преобразована в современный культурно-информационный досуговый центр, пожалуйста, обращайтесь к вашим местным властям. У вас есть мэр, у вас есть там начальник департамента культуры вашего региона, глава сельского поселения, вперед, инициатива с мест.
Понятно. Вопрос от Лимузина. Когда откроется политех? Лимузин — это наш
12 декабря 2020 года. Через 364 дня.
Так, Лимузин ответ получил. Вот смотрите, вот такая вот фотография. Это официальный сайт 75 лет Победы, да, официальный сайт Победы, который постоянно пополняется, там за ним следят, да, и решали даже долго, как должна выглядеть вот эта надпись 75 лет Победы, и вроде бы все решили, и вот сегодня мы видим на этом сайте, значит, фотографию «Битва за Москву» и немцы на двух танках. 41-й год. Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение. От результата этой битвы зависел исход всей войны. Да, вот немцы изображены, да, все понятно, вот эти вот стрелочки, направление удара, да. Но зачем вот это вот вся... Кто придумал?
Роман, я видел в интернете уже этот раздуваемый скандал. Ну, как любитель истории, Роман, вы понимаете, что битва за Москву на самом деле переломное сражение в истории Второй мировой войны, наверное, более важное, чем Сталинградская битва. Это первое поражение вермахта с момента прихода Гитлера к
власти. Да.
И сокрушительное поражение. Что касается этой картинки, я бы не стал драматизировать. Видимо, идея дизайнера, изобразив здесь солдат вермахта, не могу определить, какая модель. Ну, в общем, на каких-то бронетанковых средствах с тыльной стороны. Это вот они, собственно, и движутся на Москву.
Да-да-да, там стрелки есть. Да. Это идея такая, но идея она какая-то такая. Вот странная, ну, согласитесь, да?
Да, просто она еще с красными стрелками сочетается. А все-таки классика нашего с вами школьного восприятия, что красные стрелки – это направление удара.
Я же говорю, направление главного
красная
удара.
Армия. Да. А у фашистов должны быть либо темно-синие стрелки, либо черные. Вот тут произошла некая цветовая дисгармония. Скорее всего, дизайнер просто помоложе, и он не привык к стандартам карт времен книги «Воспоминания и размышления» Георгия Константиновича Жукова. Не надо осуждать, ничего, опять же, страшного здесь нет, хотели как лучше. Вот. Я уверен, что никакой ни задней мысли, ни умысла здесь не было.
Может быть, да, но это, мне кажется, под труда какого-то, результат труда какого-то троечника или двоечника, потому что...
Вот надо меньше смотреть фильмов про «Мстители», вот, и «Джокера», и тогда такие стрелки...
Все-таки название прозвучало.
Стрелки будут правильного цвета тогда.
Название все-таки прозвучало.
Лучше про неуловимых мстителей.
Угу.
Тогда, вот тогда точно будете рисовать все как надо.
Алекс спрашивает, вам нравится фильм «Джентльмены удачи»?
Очень. А есть люди, которым не нравится?
Да, вот странный вопрос, да, почему именно этот вопрос, да. Филипп Клеменов в студии, да, новости. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Добрый вечер еще раз. 19:35 в Москве. В студии Роман Бабаян. Продолжаем беседовать с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Вы можете Вот так лучше, да? Да, ну хорошо. Вы можете присылать смски по телефону +7 925 48 94 8. Вопросы в телеграм-канал наш «Говорит МСК Бот», в твиттер «Собачка Говорит МСК». Вот сразу несколько вопросов, да. А почему не показывают мальчишки-бальчиш армию Трясогузки?
Не знаю, мы ничего не показываем.
Да,
Министерство культуры нет своих телеканалов.
Ну, можно, собственно, продлить, там, я не знаю, этот список, кортик, бронзовая птица, там, и так далее, и так далее. Все, все можно найти в интернете, спокойно можно посмотреть.
Не к нам вопрос. Ну, это вообще все есть, и опять же, все это есть на сайте Культура.ру, и... на сайте Мосфильма, и так далее, и так далее.
Да. Как оценивает министр, это 93-83, тлетворное влияние телевидения на культурный уровень населения?
Мне нравится выражение «тлетворное влияние». Оценивать никак не буду.
Да. Во всем виноваты журналисты, как обычно. Значит, 3808 он пишет: когда я говорил про противотанковые ежи, я имел в виду подсветку. Она умирала постепенно, и теперь ее вообще нет. Вот что имеется в виду.
Уточним.
Да, вот что имеется в виду. А как министр относится к тематике ток-шоу на федеральных каналах?
Министерство никак не относится к федеральным каналам. Это другое ведомство, другая работа, другие полномочия, другая ответственность.
Телеграм, значит, Георгий пишет нам: проблема наших фильмов в том, что разработчики, ну, имеется в виду создатели, зарабатывают на фильме еще до проката.
По-разному.
А вот смотрите, вы говорите, господдержка, вот приходит к вам за господдержкой, а потом же бывает, что обманывают.
Бывают.
Бывает.
Именно поэтому мы с этого года ввели... Мы всегда боролись с обманщиками, судились, писали на них жалобы, писали в прокуратуру, возбуждали уголовные дела, поэтому это долгая и постоянная работа. Только за последний год фонд кино истребовал с должников больше 1 000 000 000 рублей. Вот только за последний год.
Больше миллиарда?
Миллиарда, да. Значит, вы можете зайти на сайт ЕАИС. Это единая автоматизированная информационная система фонда кино. Можете скачать приложение на смартфон и в режиме прямого, вот, реального времени смотреть, во-первых, за сборами во всех российских кинотеатрах, вот, как в разрезе фильмов, так и в разрезе кинотеатров. Это уникальная система, такой нет нигде в мире. Вот. Но также вы там можете посмотреть, это также уникальная система, которой нет нигде в мире, и я думаю, что даже нет в нашей стране пока еще ни в одной другой отрасли, вы можете посмотреть, как, когда и какую государственную поддержку получали те либо иные кинофильмы, и как они эту господдержку отработали.
Какие... А были те, которые взяли деньги и вообще ничего не сделали?
Да, люди. У нас порядка 20 текущих идет тяжб судебных и уголовных с разного рода, ну, как, я их как-то сгоряча назвал киножуликами. Ага. Это компании, которые либо взяли деньги, не сделали вообще ничего.
Прекрасно.
Ну, это мошенники на входе. Вот, либо взяли деньги возвратные, потому что можно получить у фонда кино субсидию как бы безвозмездно, то есть даром, а можно возвратную, беспроцентный кредит. Вот они взяли так называемый беспроцентный кредит, ну, фильм сделали, вот, а кредит не отдали. Почему? Ну, просто так. Не хочется отдавать. Вот. С ними тоже идет тяжба. Список этих компаний и физических лиц размещен на том же сайте фонда кино. Мы этот список синхронизируем с базой данных ЕГРЮЛ юридических лиц, налогоплательщиков, и можно будет посмотреть там много чего интересного, вплоть до паспортных данных товарищи, которые вот так вот распорядились деньгами налогоплательщиков. И, конечно, мы это сделали не с целью, не только с целью самим себя высечь. Как раз нам-то стесняться нечего. Откатов не берем, работаем честно. Мы предельно заинтересованы в том, чтобы эта база данных была открыта общественности и открыта контролю. И если, боже упаси, мы все-таки много поддерживаем кинофильмов разных, несколько сотен, включая документальные, каждый год. Если где-то как-то люди из этого черного списка будут попадать в повторные получатели госсубсидий, угу, я просто призываю всех ответственных сограждан писать, стучать, пикетировать Минкультуры, писать об этом в интернете, чтобы мы это пресекали, а чиновников, которые таким образом действуют, будем ставить на место.
А куда писать? Вот пишут, что там пишут, куда-то пишут, да, вы не реагируете. Как достучаться?
Я всегда реагирую. Если до меня доходит то либо иное обращение, реагирую всегда. Ну, есть почтовый адрес Минкультуры, есть почтовый ящик на входе, есть электронные адреса на сайте.
А то у вас способ, у самого
есть, есть телефоны на сайте, вот, и прочее, прочее. Есть телефоны помощников, есть пресс-служба. В наше время невозможно. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, то и до президента многие успевают достучаться, умудряются достучаться. А уж там до министерства, то это вообще проще простого.
А есть какие-то социальные сети у вас?
Есть Твиттер и Инстаграм, ведет их пресс-служба, но я почитываю по мере сил.
Твиттер, Инстаграм?
Да.
А Телеграм?
Нет. Телеграма нет.
Это потому что как бы вне закона он?
Нет, просто нет времени. В Телеграме надо же, в Твиттере, там, Инстаграме картинку разместили, да, фотографию с подписью, а в Телеграме надо что-то писать. Писать надо, должен быть более авторский текст. Вести его самому нету ни времени, ни сил. Анонимно, как большинство, к сожалению, совесть не позволяет. От себя, опять же, нет ни времени, ни сил, поэтому пока нет.
Ага. Пишут, а почему нет фильмов, почему Министерство культуры самоустранилось, у нас нет фильмов об учителях, передовиках производства?
Ну, потому что нету заявок. У нас на протяжении уже нескольких лет фонд кино из года в год объявляет конкурс сценариев и проектов под общим названием «Человек труда». Ну, видимо, проектов нет хороших.
Слушайте, а инициировать сами можете?
Ну как, если вы ждете, чтобы
когда я... к вам придет, нет, я, конечно, вот могу... кто-то там, Вася Пупкин, и скажет, давайте я сниму фильм про передовика производства.
Если я, конечно, могу вместе со своими секретарями лично снять кино на iPhone, я боюсь, аудитория будет весьма ограничена.
Не, а если не так?
Об учителях и людях труда.
А если не так, а вот сказать, допустим, там, ну, какому-нибудь режиссеру, Федя, сними какой-нибудь хороший фильм, ну, к примеру.
Говорим. Иногда снимают, бывает. Вот так появились многие хорошие блокбастеры, когда наш социальный заказ, подкрепленный бюджетным финансированием, совпал с талантом режиссера и, самое главное, с энергией и талантом продюсера. Сейчас все-таки большинство фильмов, это надо понимать, продюсерский продукт, все-таки это сложная работа. И бывает, а бывает, и так обращаемся, и сяк, и этак. А отклик никакого. Ну, в лучшем случае, говорят, вы знаете, вдохновения нет, товарищ министр.
Надо. Ага. Вот вопрос 93-83, да, я немножечко просто переделаю, да. А вот казнокрадов всяких там режиссеров, почему их не судят? Их же надо судить?
Это вопрос к правоохранительным органам, это не к нам. Мы информируем прокуратуру обо всех случаях невозврата... невозврата бюджетных средств, либо когда просто не делают кино. Дальше прокуратура. У нас есть законная система, прокуратура рассматривает, проверяет, пишет следственные органы. Следственные органы возбуждают, либо не возбуждают уголовное дело. Ну, это там целая процедура. Вы знаете, у нас такой механизм непростой, как и в любом правовом государстве.
Вопрос 4709. Насколько низко упал уровень культуры по сравнению с уровнем культуры в Советском Союзе?
Абстрактного. Это не вопрос, это суждение. На мой взгляд, вообще не упал. Кого с кем сравнивать? Что считать уровнем культуры? Какие знания включать в этот необходимый культурный минимум? Знаете, это абстрактное вкусовое суждение. Если мы говорим с вами о том, сколько читает на бумаге там, среднестатистический подросток сегодня, и сколько он читал в хорошей семье. В СССР, наверное, читает на бумаге он меньше.
А стали больше читать?
Ну, я говорю, в среднем, да. Но в то же время там, они больше читают с электронных носителей, больше смотрят. Многие больше знают. Ну, такой сложный, это сложная вкусовая тема, знаете, рассуждать о которой можно бесконечно.
Где можно посмотреть сериал «Забытые войны России»? Попробовал сейчас найти в открытом доступе, не нашел.
Да, он, к сожалению, не разрешен пока правообладателями к бесплатному показу. Значит, раз в неделю в кинотеатре «Иллюзион» идет каждую, по-моему, среду Это единственный, кстати, кинотеатр системы Министерства культуры. Я туда с удовольствием всех приглашаю. Многозальный и билеты раза в два дешевле, чем средний по Москве. Работает, по-моему, круглосуточно или почти круглосуточно. Вот в «Иллюзионе» идут по средам вечерами показы фильмов каждую среду и встреча с авторской группой. Поэтому следите за этим на сайте Военно-исторического общества и на сайте «Иллюзиона». Как только фильмы будут разрешены к показу, мы их сразу же выложим.
Вот прочитал сейчас вопрос, да, и понимаю, что на самом деле наши люди все связывают именно с Министерством культуры. Ну, вот абсолютно все. Ну, опять тут претензии, когда там у нас по ящику, ну, имеется в виду по телевидению, там будут показывать там что-то правильное. Там,
не слушали начало передачи.
Это все вот, это все к вам, понимаете, какая штука. И получается, что, ну, вот все абсолютно адресуется вам, да, не надоело, нет, на самом деле? Объяснять каждый раз, что не имеете отношения там к телевидению, это решает, допустим, там руководство всех каналов, что показывать, когда, как, зачем, почему контент выбирает руководство каналов, да, почему спрашивают у вас все время.
Ну, объясняем, но в любом случае мы ощущаем свою ответственность в целом за культурную политику в стране, и мы от этой работы не отказываемся, мы от ответственности не отказываемся. Понимаете, вот ведь гораздо... Я сейчас такую философскую вещь вам скажу под окончание нашей передачи. Вот гораздо приятнее быть Министерством Большого и Мариинского театров. Заниматься их финансированием, содержанием, заботиться о балете.
Там тоже есть проблемы.
Ну, это приятные проблемы. Там красивые люди, высокообразованные. Большие деньги. Всем все нравится обычно, все в хорошем настроении. И ведь долгие годы Министерство культуры всегда в этом и попрекали. И нас так и называли Министерство Большого театра. Потому что все свои усилия, политику... Я никого сейчас не осуждаю, боже упаси, просто время было такое. И, наверное, возможности были такие финансовые. Она концентрировала на ведущих, лидерских учреждениях культуры. Вот сегодня, когда на круглом столе в администрации на Старой площади один из участников сказал, что вот надо в новом законе о культуре обязательно предусмотреть возможность субсидировать. Этот человек работал раньше в системе культуры, ну, просто давно достаточно, государственной. Предусмотреть возможность субсидирования федеральным министерством каких-то региональных проектов. Я тут уже не выдержал, а сказал, знаете, вот уже последние 7 лет мы не Министерство Большого театра. Если мы возьмем во внимание нацпроект «Культура», а это вместе с внебюджетными источниками и почти еще один бюджет министерства, то 95% этих денег идут на культуру в регионах. Строительство театров, ремонт, реставрация, сельские ДК, кинотеатры в малых городах и так далее. Если мы возьмем бюджет собственного ведомства, то в нем ну, примерно от четверти до трети это непосредственно программы субсидирования культуры региональных театров, выставки в региональных музеях, стройки в регионах на 99%. Просто на 90, мы строим на Соловках, мы строим в Пскове, в Новгороде, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. В Москве у нас только Пушкинский музей, сейчас и Третьяковка, два проекта, все.
Там вокруг Пушкинского музея вообще весь, в принципе, квартал.
Это целый квартал, да, это музейный квартал, это большой проект Министерства культуры. И Третьяковская галерея, соответственно, тоже целый квартал в районе Лаврушинский, Лужков мост.
Да-да-да.
Все остальное в регионах. Мы давно уже не только декларируем себя как министерство, отвечающее за культурную политику в стране в целом, несмотря на то, что деньги у многих источников, и мы не центр принятия решений финансовых точно. Но мы стремимся и работать с регионами. Тот же проект библиотеки, о котором я сказал, он был бы неосуществим, если бы регионы, муниципалитеты не софинансировали эти библиотеки, не помогали. Мы ведь даем грант и стандарт. Вот вам стандарт, вот вам грант. Работайте. И таким образом появляются сотни новых центров культурного развития в малых городах и селах. Поэтому... Мы, наверное, пытаемся делать лишнюю работу, как кажется. Вот. Но мы чувствуем ответственность за это. А критика, чем больше работаешь, тем больше тебя критикуют. Это нормально. Вот недавно вышел фильм «Ржев». про Ржевскую битву не смотрели?
Смотрел, но не досмотрел. Потому что, да, сел, да, и не получилось.
Вот.
Да.
Вот вышел фильм. Министерство культуры отругали со всех сторон. Со стороны патриотов, что это какая-то, значит, антисталинская очередная,
да,
агитка,
да,
заградотряды, штрафбаты и так, да, далее. Со стороны либералов, что вот очередной советский агитпроп, пропагандирующий, значит, мясорубку и прочее, прочее, вместо того, чтобы выступать за мир и примирение. Вот. В общем, и справа, и слева, и сверху, и снизу, и с севера, и с востока. Но при всем при этом надо понимать, что Министерство культуры в принципе не участвовало в создании этого фильма.
Но досталось опять вам.
Но все равно досталось мне и со всех сторон. Поэтому ну, к этому надо просто философски относиться.
Уже привыкли к тому, что достается со всех сторон.
И продолжать делать свою работу, ощущая ответственность за то, что ты делаешь. Ну, сейчас не очень рано еще, но я поеду обратно. У меня еще два совещания, а вечером встреча как раз в таком уже свободном режиме с министрами культуры и вице-губернаторами, курирующими культурную политику. Они пошли сегодня в Большой театр, а вечером будем после театра с ними встречаться.
Вот осталось у нас буквально там считанные минуты, да, до конца эфира. Я просто еще одну историю расскажу. Фильм «Братство». Я не знаю, смотрели наши слушатели этот фильм или не смотрели. А когда этот фильм вышел, вернее, как вышел, когда его еще только сделали. Когда его еще только сделали, уже споры шли, просто там такие
уже
шли споры,
что... требовали запрет.
Да-да-да, одни говорили, что этот фильм оскорбляет, значит, наших ребят, которые воевали в Афганистане, другие говорили, что нет ничего, значит, оскорбительного в этом нет, что наоборот, он максимально там пытались рассказать такую правдивую историю жизни практически, да, там, одного из героев фильма. И я помню, тогда очень многих людей пригласили вот прям в зал в Министерстве культуры. Мы приехали, там огромное количество было людей, и командующие 40-й армии, и генералы, и афганцы, там, и так, и режиссеры, и журналисты. И нам этот фильм показали. Нам этот фильм показали, потом еще где-то часа три шли ожесточенные споры, мы пытались, значит, друг другу там что-то доказать, обменивались мнениями, кричали, ругались. И да, это каждый раз вот происходит вот то, что вот так, как я рассказываю, когда появляется какой-то фильм там на какую-то вот тему историческую там в первую очередь.
Нет, это как раз хороший пример, потому что это было открытое общественное обсуждение, люди говорили то, что думают в глаза друг другу, и в принципе пришли к какому-то компромиссу. И мне кажется, это как раз хороший пример общественного обсуждения. Гораздо хуже, когда потом действуют из-под тишка, лепят чернуху в телеграм-каналах, пишут доносы.
А читаете все-таки?
И, ну, приносят распечатки. Пишут доносы руководству, врут.
Доносы руководству?
Ну, как, это святой. Вот, и это гораздо дезинформируют людей. Это гораздо хуже, поэтому я как раз за такие открытые общественные обсуждения, как было в случае с фильмом Павла Лунгина.
Да. Ну, опять вот пишут, что зачем переснимают так позорно классику, зачем все это нужно делать, оставьте эти фильмы, не нужно там ничего нового снимать, потому что исключительно только все портят, не снимайте новые мультики, не снимайте это, не снимайте то, в общем, одним словом, ничего не снимайте, а вот про учительницу вышел сейчас хороший фильм «Простой карандаш». Вот мне просто интересно, на самом деле, еще одна такая штука. Когда ты работаешь 7,5 лет, когда известна на самом деле твоя жизненная позиция, ну, жизненная позиция господина Мединского была известна, потом ты начинаешь работать министром, и люди, чья жизненная позиция совпадала с твоей, вдруг наблюдают, что, в принципе, ты становишься там большим начальником и начинаешь поддерживать людей, чья жизненная позиция никогда не совпадала с этой жизненной позицией, а совершенно была совершенно там диаметрально противоположной. Начинают на тебя обижаться, ругают и так далее, и так далее. А другие тоже начинают ругать и говорить: не-не-не, вы же знаете, какая жизненная позиция у господина Мединского, и он поэтому там изначально наш идеологический противник. Как удается каким-то образом ни на чью сторону не встать.
Мы не поддерживаем людей, которые, чья жизненная позиция соответствует либо не соответствует мне там или моим заместителям. Есть законная процедура, вот как происходит голосование по фильмам. На самом деле, ведь невозможно прочитать 1000 сценариев никому. Поэтому есть экспертные советы. Они смотрят, они рекомендуют, потом дают какую-то выжимку, это проходит много разных фильтров. Потом, в конце концов, оказывается у меня на подписи или на решении попечительского совета фонда кино. Там происходит последнее обсуждение.
Но когда министр подписывает, он же видит, допустим, что он подписывает, и он видит там фамилию человека, который, идеологически не, с ним не совпадает. И он догадывается, на самом деле, что этот человек, в принципе, может сейчас снять или поставить. Рука не,
бывает по-разному, да. Но мы стараемся опираться на мнение экспертных советов. Другое дело, что если эти советы там системно работают неправильно, их надо периодически менять. Я приводил же примеры в самом начале, что по-моему, в 2012 году, когда я только пришел на работу министром, государством был поддержан, причем дважды, фильм «Левиафан», 2 года подряд.
Ну, это нормально?
Я тогда сказал, и всех-то так задело, все возмутились. Что я считаю, что государство не должно поддерживать такое кино. Это не значит, что оно не должно сниматься. То есть остро социальное, критическое, на мой взгляд, извращенно критическое кино. То есть где утрируются многие реальные проблемы, которые есть у нас в стране, да и в любой другой стране, они есть, эти проблемы. Такое кино имеет право на существование, но... распоряжаясь деньгами налогоплательщиков, надо все-таки 10 раз подумать, прежде чем принимать соответствующее решение. Ну и вот это вызвало какую-то бурю эмоций, осуждения. Ну вот в таких случаях, наверное, надо уже включать политическую волю. А в целом, ну, кстати сказать, экспертные советы после этого мы поменяли. Вот больше левиафанов не было. Так же, как я замечу, за последние 7,5 лет мы не поддержали ни одного фильма типа «Штрафбат». Мы не поддержали ни одного фильма, типа, назывался «Сволочи».
«Сволочи»,
он «Сволочи» замечательный был кинопродукт. И много другого похожего кино. Мы, в общем-то, даже фильм «Текст» не поддержали. Вот. То есть здесь сработал уже определенный механизм, и в «Тексте» я не вмешивался. Просто сработал уже определенный механизм рассмотрения тех либо иных фильмов под углом. Вот. Ну, а дальше, сняли. В общем, режиссер сделал свою работу хорошо. Фильм нашел своего зрителя. Вот. Но мне не надо отвечать на вопрос, почему офицер наркоконтроля выглядит примерно так же похож на офицера госнаркоконтроля, как ваш покорный слуга на приму Большого театра. Ну, оставим это дело уже авторам фильма.
Да. Меня всегда умиляли люди, которые снимают вот такие фильмы, и при этом еще приходят в государственную структуру, в министерство и говорят, дайте нам на это деньги. Это, конечно, да, это надо уметь. Да. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня был Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры Российской Федерации, а в студии работал Роман Бубаян. И в самую последнюю минуту нашего эфира, вот мы вспоминали историю, когда Владимир Ростиславович Мединский подарил мне книги, он тогда был... депутатом Государственной Думы, и я приезжал к нему в Государственную Думу, в такой небольшой кабинет, да, и вот он мне дарил эти книги, я записывал с ним интервью, потому что снимал один из фильмов, в котором использовал фрагмент из его книги. Теперь вот моя очередь, «Алаверды», это вот моя книга «Территория войны», кругосветный репортаж из горячих точек, да. Надеюсь, что будет интересно. Спасибо, я надеюсь, что было интересно и нашим слушателям. По максимуму пытались собрать все вопросы, которые можно было, собственно, поместить в 2 часа, плюс вопрос, который вы присылали в наш телеграм-канал и СМС. Прошу прощения у тех, кому не удалось поговорить по телефону с Владимиром Ростиславовичем, но я думаю, что это не последний раз. Вы же еще к нам когда-нибудь приедете?
Спасибо большое. Это было самое долгое интервью в моей жизни.
Отлично. Все, спасибо большое, да, Филипп Клеменов у нас в студии. Теперь новости.